Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с диаконом и регентом храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской улице Феодосием Мамаревым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые наши видеозрители и радиослушатели. Продолжаем нашу рубрику «Диалог под часами», под часами нашего дорогого отца Дмитрия, в его честь и память, и насколько это с Божьей же помощью в наших силах, в его традициях. Сегодня моим собеседником выступает наш диакон и регент, отец Феодосий Мамарев. Здравствуйте, отец Феодосий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Я позволю себе некое предисловие применительно и к данному сюжету, и общего в том числе характера. Считается, ну, в особенности среди христиан, что похвала, она может человеку повредить. Также надо заметить, что, в общем-то, в таких традиционных жанрах информационных принято тоже с какой-то личной похвалой, обращаясь, быть осторожным. Но у нас жанр особый, у нас это прежде всего похвала уже покойному нашему отцу Дмитрию, протоиерею Дмитрию Смирнову. Поэтому те похвалы, которые могут здесь звучать и на которую я буду дерзать, будем прежде всего адресовать именно в его честь. И отец Феодосий – это один из учеников отца Дмитрия, причем, я бы сказал, такой труженик, вот перехожу уже к похвале, достаточно скромный. Знаете, бывают, ну, люди какие-то медийные, достаточно известные, вот. А бывают, особенности в церкви, труженики, тоже обладающие достаточно многими талантами, но, в общем-то, трудящиеся не на виду, ведущие себя достаточно скромно. И вот среди учеников отца Дмитрия, я думаю, таковых очень много, и я бы хотел, чтобы они в нашей рубрике были как-то представляемы, выступали в роли собеседников, свидетелей нашей христианской жизни, ну, наряду с людьми, которые более как-то общеизвестны. Отец Феодосий, как я уже сказал, он диакон нашего храма, он также регент и певчий, обладающий, безусловно, таким ярко выраженным, на мой взгляд, талантом, талантом музыканта. Ну и не только музыканта. Отец Феодосий также глава большого семейства. У него 10 детей. И это тоже, можно сказать, такой скромный труд именно в том русле, ну, того, что мы, как Русская Православная Церковь, и отец Дмитрий наш проповедовал и проповедует ценность семьи, ценность многодетной семьи. И вот об этом мы тоже можем поговорить, но в первую очередь я бы хотел, чтобы наш разговор, как и мы начали в первых выпусках «Диалога под часами», был прежде всего об отце Дмитрии и следом в том числе о музыкальной приходской хоровой культуре. Может быть, отец Дмитрий прямо не так много занимался вот в собственном смысле пением хоровым, церковным, но он это все, вот, будучи во главе ни одного даже прихода, курировал и, конечно, какое-то внимание этому уделял. И вообще он был тоже человек довольно музыкальный, музыкально талантливый и, в общем-то, в сфере вот именно музыки как культуры хорошо разбирался. Я думаю, мы об этом тоже сможем как-то поговорить, но прежде всего, я бы сказал, особенность моего сегодняшнего собеседника, если так можно выразиться, еще в том заключается, что он знал отца Дмитрия с самого детства. Ну, вот первый мой вопрос будет особенности вот действительно восприятия детского отца Дмитрия. Ну, просто-напросто расскажите действительно о себе, о своем детстве в церкви и о своем детстве возле отца Дмитрия. Как вы его воспринимали с детства, как вы его видели?
Ну, я бы тут скорее сказал, не я его знал, не я с ним встретился, а он, наверное, со мной встретился. Это было в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Это был 80-й год. Мои родители были прихожанами этого храма. Отец мой, он алтарничал, был чтецом в этом храме. И вот в 80-м году туда пришел отец Дмитрий. Я тогда был еще не прихожанин, но меня еще приносили, естественно. Ну, я уже ходил немножко. И такие вот, конечно, самые ранние воспоминания, они как бы отсутствуют в силу возраста. Но есть общие воспоминания о том, что для меня, так сказать, этот храм в Алтуфьево, он связан всегда был с отцом Дмитрием. Помню, конечно, там настоятель отца Михаила, который был и знал моего отца. Именно об отце Дмитрии такие личные воспоминания, они уже немножко позже, уже годам, наверное, к 8-10, вот когда я уже исповедоваться стал ходить, уже более осознанно стал воспринимать отца Дмитрия. Помню одну из исповедей, когда подходил к отцу Дмитрию, говорю, одни и те же там 3-4 греха. Вот, и мне было очень неудобно, что же я подойду, опять скажу то же самое. Я не нашел ничего лучше сделать, как заплакать, на что отец Дмитрий стал утешать, подумал, что у меня большое горе, наверное. Вот, это, наверное, одно из таких вот первых действительно воспоминаний, таких вот именно личных. Конечно же, во время его замечательных проповедей он мне замечания делал за мое поведение. Помню, отец Дмитрий к нам приезжал даже на дачу, достаточно далеко было, помню его приезд. Приезжал, правда, несколько раз, но вот один из них я помню очень хорошо. Ну, и уже во второй половине 80-х появилась воскресная школа, и отец Дмитрий преподавал в ней сам, рассказывал нам. Мне тоже поставил 5 по славянскому языку, авансом так, поэтому мне теперь как-то легче дается это чтение. Ну, и вообще вся жизнь того храма, она была пронизана отцом Дмитрием, его присутствием. Тогда его еще ставили на ранние службы служить, потому что так как-то его немножко спрятать. Но, несмотря на такой как бы второстепенный план, вот в плане времени служения, и то, что там был настоятель, отец Михаил, вот отец Дмитрий был очень яркой такой личностью.
Спрятать, потому что это были еще советские
времена. Советские времена, да, это 80-е годы, это было начало, ну, как бы вот все 80-е годы, с 80-го по 89-й, ну, практически по 90-й год.
Он всегда был яркий, но для советских времен это было, наверное, просто вызывающее, исключительное. Да,
его. Да. Но он же сам говорил, что его отправили в самый дальний приход, который можно было отправить.
В особенности от места жительства.
От места жительства, да, через
всю Москву. Буквально на другой конец Москвы.
Да, 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 да. Добраться было действительно сложно. На троллейбусе еще долго ехать, там на автобусе, то есть как-то с перекладными. И там даже его чисто так механически, вот ранние службы, где поменьше народу. Но я говорю, все равно вот его присутствие, оно ощущалось. Ощущалось так постоянно и очень сильно. Для меня как бы не было понятия, что там нет отца Дмитрия. Только когда уже вот ему дали Митрофанинский храм, тогда да, как там все поменялось.
Ну, а когда ему дали храм святителя Митрофана, вы еще как-то оставались при Крестовоздвиженском в плане приходской жизни? Туда еще ходили? Или все-таки перекочевали тоже следом за многими?
По месту жительства были там, во-первых. Во-вторых, там был отец Михаил, который мой крестный, который знал моего отца. Мой отец погиб, когда я только родился. С отцом Дмитрием они не встретились. Но отец Дмитрий, ну как бы эта история, она была известна в приходе. Вот. Отец Дмитрий приезжал к нам на поминки отца. То есть как бы он так очень помнил.
И... Вот вы говорите, он приезжал на дачу неоднократно. Вот он приезжал именно как вот навестить, в гости?
Он в гости приезжал, да. Было такое время замечательное, когда отец Дмитрий приезжал к нам в гости.
А когда у вас созрело ну, какое-то решение идти вот по линии церковного служения? И насколько в этом ну, отец Дмитрий виноват, так сказать?
Отец Дмитрий виноват на 100% в этом. Но, скорее, созрел не у меня, а у отца Дмитрия. Я как бы понимал некую ну, такую, как вот, ну, что это возможно, что когда-то с этим придется столкнуться. Я пел на клиросе всю жизнь. Кстати, пение на клиросе, оно началось еще опять-таки тоже с Алтуфьева.
С какого возраста вы начали пить?
Лет с 10. Или даже, может быть, с 9. Уже никто не помнит, когда началась воскресная школа. Мы так с ее основателями, так сказать, вспоминали. Это 87-й или 88-й год. Ну, скорее, 87-й. То есть мне было 9 лет. И одно из дел воскресной школы – это было пение, участие в богослужении.
Я так понимаю, хотя я не был никогда прихожанином храма в Крестовоздвижении, но по воспоминаниям отца Дмитрия и других прихожан, она каким-то таким полуподпольным образом первоначально начала действовать, да, воскресная школа?
Да, мы собирались на квартирах на разных, причем меняли каждый раз.
Явки и пароли, да?
Да, да, разные места. Вот.
Ну, а сколько вот так человек на квартире какой-то такой типовой советской собиралось?
Ну, человек 10-15 собиралось. Причем я сейчас так уже немножко не помню, могли быть параллельные встречи. Ну, так вот собирался.
То есть могла быть не одна группа, да?
Могла быть не одна. Я просто сейчас уже не помню.
Тематически или по возрасту, или как-то.
Да. Я просто помню, как-то я вот в одно место ездил, а где-то собирались еще в другом месте. Ну, я тоже в нем бывал. Как-то так интересно было организовано. А потом уже в какой-то момент, уже, наверное, году 89-м, это воскресная школа, мы занимались даже в самом храме. Помню, эти деревянные лавки такие.
Уже стало можно.
Ну, как-то вот отец Дмитрий осмелился. Собирались уже в храме, и отец Дмитрий как раз там вот сам вел такую основную часть. А касательно хора, с хором тоже было интересно. Отец Дмитрий как раз вводил туда именно обиходное такое пение, как тогда называли левый хор. И этот левый хор тоже пел на ранней службе с отцом Дмитрием. И этот хор организовал наш Татьяна Павловна, наш регент.
Вы знаете, человек не очень сведущий вот в этой терминологии, правый хор, левый хор, обиход и так далее. Наверное, это все нуждается в каком-то таком разъяснении элементарном. Ну, потому что если остановиться несколько на этой теме и иметь в виду, что хоровое пение в церкви – это всегда некая традиция. Потому что это пение, оно не извне приносится, оно формируется в самой церкви. И исторически известно, что Русь, она восприняла традицию византийского пения, но немножко переиначив, и это уже традиция русская, ставшая русской, называется знаменным пением. Но здесь проблема в том, что до конца нельзя в наше время, ну, если на эту тему почитать, источники исследования, очень трудно на самом деле точно выяснить, проследить, описать, что такое было и византийское пение в те еще века, и что являлось древнерусским знаменным пением. Ну, мы знаем, что это подвергалось все равно определенным трансформациям, изменениям в более поздние века, ближе к нашим уже так называемой гармонизации и так далее. А с революцией 17-го года очень много было всего порушено. Я вот даже на эту тему как-то листал какие-то источники. Например, меня заинтересовала тема в Валаамском пении. Вот. Считается, что тоже знаменным. Плюс к тому же сейчас есть современный хор Валаамский, который достаточно известен и интересен очень своими тоже вот обработками, песнопениями. Но, к примеру, я прочитал, что, оказывается, не сохранилось вообще от еще дореволюционного Валаама никаких рукописных источников, которые могут позволить в точности воспроизвести, объяснить, что это было именно даже дореволюционное, даже в XIX веке именно какой характер знаменное пение имело тогдашним Валааме. То есть это получается, что мы вот говорим знаменное пение, хорошо бы его возрождать, да, и есть опыт его в наше время возрождения, именно знаменной традиции, знаменного пения, но сказать в точности, насколько оно соответствует самой древней традиции, очень сложно все-таки. Так вот, что такое современный обиход? Вот приходит человек, начинает человек ходить в храм, воцерковляться. И вот он участвует уже в богослужении, хор поет тот или иной в тот или ином храме. В разных храмах все-таки по-разному, потому что ну, даже у нас не один хор, несколько регентов в наших храмах. Вы же тоже по-разному в этом смысле поете, и не одинаково. Значит, внутри даже современного обихода есть все равно несколько разные традиции пения, вот в зависимости, видимо, от регента, от состава хора. И что такое действительно, ну, более-менее в общем, современный обиход. Что в нем можно найти от древней традиции, если можно найти, от знаменного пения? А что является уже некой современной укоренившейся традицией, вот, которую уже вот, человек, который начал, повторюсь, ходить в храм, начинает воспринимать именно как традицию? Где одна традиция, где другая традиция? Ну и просто-напросто, что такое современный обиход церковного пения вот, в современных наших храмах?
Ну, современный обиход – это гармонизация киевского распева.
А гармонизация – это что такое?
Это когда, если по-простому говорить, из одного голоса раскладывается на несколько голосов.
Но это больше некая мелодичность, можно сказать, или это не имеет отношения вот к мелодике в прямом смысле слова? Я уточню. Вот, допустим, возьмем классическую музыку западную. Вот Бах – это такая полифония. А Моцарт – это уже некая большая мелодичность в каком-то смысле.
Нет, мелодия остается неизмененной. Добавляется верхний голос, который движется параллельно основному, и гармонизация уже тенор и бас. То есть получается четырехголосие.
Но это уже не одноголосное пение.
Это уже не одноголосное пение, да. Одноголосное пение все-таки можно говорить о знаменном распеве, которое тоже претерпело много изменений во времени. Уже, к примеру, в Древней Руси был потерян вот этот кандакарный распев, очень сложный, очень красивый. Но то, что до нас дошло, вот то, что мы называем знаменным пением, то есть пение по знаменам. И опять-таки дело в том, что была некая традиция пения, не только запись вот этими значками, по которым мы сейчас пытаемся расшифровать знаменное пение. Это была традиция, как это спеть. То есть значки это были ну, такими как бы ориентирами.
И... Основная традиция была устной, от учителя к ученику.
Да, вспоминается, к примеру, такое пояснение – и подержав, ну, то есть потянув ноту, икнуть. Вот, в нашем...
Икнуть – что значит?
Вот,
икнуть?
Вот, икнуть. Икнуть. Ну, то есть что-то вот со звуком сделать.
А, такой
вот. Что со звуком
такая
сделать,
модуляция.
Никто как бы не знает. И даже прочитав вот это указание, что в этом месте надо сделать, то есть какая-то вот запись.
Как икнуть – непонятно.
Мы не можем ничего, так сказать, расшифровать и понять, как это было. Вот. И, естественно, вот этой... Традиции у нас уже нету, и мы можем только вот как-то по этим по нотам, по знаменам расшифровать только вот основную мелодию, ее исполнить.
Ну, все-таки современный обиход – это вот гармонизация былого знаменного распева, вот, а что он еще в себя, вот, в принципе, включает, что должен знать певчий, что должен знать регент. И регент, я вообще, насколько понимаю, он должен службу знать лучше священника. Потому что у священника свои действия, свои возгласы. Плюс самое главное, священник, он в собственном смысле должен уделять наибольшее внимание молитве и человеку, друг, который к нему обращается, народу, который собрался в храме. А вот вся последовательность службы, из какой книги, какие песнопения берутся, в какой последовательности, а книга-то ведь далеко не одна, это и «Актоя», «Хосмогласник», это и «Минея», из которой берутся на каждый день песнопения, посвященные или празднику, или тому или иному святому, это и, может быть, «Постная триоть» или «Цветная триоть», книги, содержащие тексты, посвященный Великому посту или пасхальному периоду. Это и вот из актоиха песнопения на каждый день недели. То есть это несколько кругов богослужебных, и все это надо знать, всю последовательность, не запутаться. И плюс к тому, что регент должен знать, из какой книги он что, какое, в какой последовательности песнопение или текст берет, он еще должен знать, на какой мотив, да, распев петь, на какой глаз, какую там тональность, применительно еще к составу хора, да, он же еще управляет людьми.
Безусловно.
Он как режиссер на съемочной площадке, так сказать. Это такая очень-очень непростая задача. Это надо быть и очень образованным человеком, и далеко не слабонервным.
Но задача действительно непростая. Надо обладать и достаточными музыкальными навыками, надо обладать и голосом, чтобы тоже петь. При этом надо знать замечательный такой предмет – устав, очень интересный.
Типикон.
Типикон, да, почитать.
И его толкование, да.
И, конечно, надо уметь работать с людьми и работать с хором. Потому что даже люди могут собраться музыкальные. Если ты не умеешь работать с хором, у тебя не получится хора. Если ты не умеешь работать с людьми, люди разбегутся. И это все регент, естественно, должен уметь органично сочетать. Вот, так же, как и педагог, он такой многогранный должен быть, так и регент, он в том числе и педагогом тоже должен быть. И, естественно, знание распевов не только наших обиходных гласов, а и распев должен владеть и знаменным распевом, ну, как бы хорошо было, чтобы он владел. И здесь в знаменном распеве тоже открывается целый такой горизонт.
В свое время вы руководили небольшим мужским хором при наших храмах. Потом, я так понимаю, он все-таки прекратил, да, свое существование или нет?
Ну, понемножку поем.
Вы все-таки еще поете, да?
Понемножку поем. Да, был у нас состав, когда побольше, поинтересней. Все немножко помоложе были. Дело в том, что хор состоял из наших прихожан в основном. И порой собирался достаточно такой состав. И концерты у нас были, мы выступали. И на праздниках каких-то пели, и в храме. Вот отец Дмитрий тоже, он ценил наш хор. Мы пели какие-то порой определенные праздничные службы вместе с отцом Дмитрием. Вот, и он очень всегда благодарил за наше пение, порой не очень умелое.
Ну, вот. Да, по-моему, вы красиво так. Можно было выделить все-таки это ваше пение как достаточно особенное. Да и вообще в наше время, я так понимаю, мужской хор собрать как-то довольно непросто. Мужчин не хватает в этом плане. Ну, к тому же способных петь, наверное.
Мужчин в хороших делах часто, к сожалению, не хватает, да.
А ведь мне приходилось читать, что до революции ведь смешанных хоров почти не было. Была традиция или, ну, в особенности в монастырях, хор мужской, в женских монастырях женский хор, и только уже, наверное, ближе к концу 19 века, к началу 20-го, начали появляться, ну, какие-то элементы, да, того, что хор может быть смешанный. А так, в общем-то, столетием традиция была именно таких раздельных хоров.
Раздельных хоров, я бы даже сказал, больше все-таки мужские пели, женские хоры пели в монастырях.
Женских, да, в монастырях.
Соответственно, да.
А сейчас же наоборот, после разрухи 20-го столетия, когда вот с конца 80-х, с начала 90-х годов начался процесс такого именно воскрешения, восстановления Русской Православной Церкви, получилось так, что мужчин мало, повыбило их за 20-е столетие, да и воцерковленных гораздо меньше, чем женщин, то клирос в большинстве приходских храмов, он большее количество ведь женщин себя включает.
Ну, мужчины менее охотно в храм приходили. Мы помним то время, когда в храме, как называли, белые платочки, да, были женщины. Поэтому естественные хоры в основном строились на них. Как говорится, если в таком коллективе был один мужчина, басом пел, это было уже за счастье.
Наверное, вот сейчас, наверное, и регентов-то больше женщин, чем мужчин. Да?
Ну, наверное, это такая данность нашей современности. Хотя сейчас очень много мужских хоров, церковных и профессиональных церковных. Не относительно общего количества, а в принципе их как бы стало больше. Если раньше услышать мужской хор, там какие-то, может, там еще 20 лет назад где-то мужской хор поет, это вот прямо это можно было сходить послушать. Это я помню в Новоспасском монастыре, там еще где-то. Вот, они прямо наперечет были. А сейчас все-таки мы и в нашем пространстве медийном слышим мужские хоры и видим рекламу на улице церковных хоров, ну, таких профессиональных церковных хоров.
Мужской хор – это мужской хор. Там никакого уже вкрапления женского голоса в принципе не может быть.
Ну, естественно.
И регент должен все-таки тоже быть мужчиной. Да,
да, хотя история знает у нас.
Исключение знает.
Да, у нас есть прихожанка наша, Надежда Васильевна Малявина. Она руководитель мужского хора МИФИ.
Отец Дмитрий, он как-то высказался на каком-то общем собрании, что вот в принципе ведь в России дореволюционной, такой традиционной, ну, традиционная ситуация заключалась еще в том, что в большинстве приходских храмов, в особенности сельских и небольших городских, большинство служб совершалось при участии священника, диакона, и то не всегда, и на клиросе был один псаломщик. Ну вот, их труд-то как-то и оплачивался, да, в основном. А если, ну, там, к псаломщику кто-то еще присоединялся, ну, это уже на такой добровольной, наверное, основе. А отдельная традиция истории – это были большие торжественные хора, там, где-то в кафедральных соборах. И там и соответствующие распевы формировались веками, которые исполнялись там, ну, не знаю, при больших праздниках, там, императорских дворах, там, еще каких-то таких, ну, официальных событиях каких-то. Если я не ошибаюсь, так называемый деменственный распев именно на это был как-то в этом ключе был сформирован. Там, естественно, участвовали уже большее количество певчих, таких более в каком-то смысле обученных, более, видимо, и профессиональных. И в советское время, это я даже уже не цитирую отца Дмитрия, сейчас вернусь к нему, к тому, что я имел в виду, в позднее в особенности, вот как раз понятие «левый и правый хор», они получили какую-то новую окраску. Правый он более профессиональный, да, считался?
Ну, правый считался, да, профессиональный, который поют...
Из артистов в консерватории.
Ну, не всегда, конечно.
Которые, как я слышал, многие были просто неверующие люди, часто не воцерковленные.
Да, к сожалению, так было.
По их воспоминаниям, пение символа веры достаточно, ну, хватало времени, пока народ поет собравшийся символ веры, выйти и выкурить сигарету, успеть.
Ну, это скорее такая, наверное, присказка.
Но это оказывало влияние же тоже и на атмосферу, насколько она молитвенная в храме или нет.
Ну, естественно. Вот поэтому отец Дмитрий со своим приходом постепенно начал приносить и свое пение, которое как раз было обиходное, распев гласовый, а не какие-то композиторские произведения, не какие-то композиторские гармонизации. И это было очень интересно. И вот участие детей тоже в этом пении происходило тоже вот в конце 80-х. Потихонечку у нас, так, знаете, там была ниша такая вот за иконочками, где хор стоял, да? Помните, закрывались. У нас тут открытый храм. Вот, а там так клироса были закрыты. И вот мы туда вот проникали, значит, так, чтобы нас не видно было, и потихонечку пели. Я даже помню, что первые мы пели, это был 33-й псалом, нас запустили, вот мы подпевали. Потом потихоньку мы уже участвовали в хоре, стояли поглубже, так, чтобы не особо нас было видно из храма. Ну, так вот участвовали. Вот, а когда уже здесь был Митрофанинский храм, тут уже фактически такой существовал детский хор. Ну, то есть очень много детей было, у нас даже понятие было детский хор, очень много. Нас и сейчас до сих пор дружат тех, кто вот в 90-е и в 2000-е пел с Татьяной Павловной.
Не теряете связь?
Нет, не теряем. Некоторые поют до сих пор.
Такое служение, оно как-то сплачивает, приводит в состояние очень драгоценное духовного родства.
Да, вот это удивительно. Кого-то уже вот 30 с лишним лет с кем-то пою. Вот у нас есть с нашего клироса Екатерина.
Вот. Все-таки строй пения, атмосфера пения в храме, она очень имеет большое значение. Я помню, когда в первый раз пришел в храм святителя Митрофана Воронежского Великим постом 91 года, вот я, наверное, тогда просто не обратил особого внимания, не стал анализировать, как поют. А, наверное, это и важно, что человек, впервые переступающий порог храма, он не должен особого внимания обращать на то, как поют. Оно должно быть для него как-то естественно восприниматься.
Так и должно быть.
Если бы это был какой-то концерт, партез, да, то самое, то он просто может даже мешать восприятию богослужения, молитве самой.
Ну да. Вот вы говорите, что не анализировали. Это и правильно, это и хорошо. Да. На самом деле, отцом Дмитрием, знаете, как очень интересно. Как бы, с одной стороны, не участвовал вот непосредственно там, в каких-то спехах, вот как-то вот в каком-то, может быть, таком разъяснении, постоянном указании. Но вот как-то вот он очень так тонко постоянно вот этим руководил, наверное, даже скорее создавал вот условия для того, чтобы это было так. И Татьяна Павловна или Александрович, они как бы вот в этом русле здесь, в нашем приходе, принесли вот такую целую традицию.
Илья Александрович, Татьяна Павловна – это основные наши столпы, да, можно сказать, регенты, да, хоров наших храмов на протяжении уже многих лет, даже десятилетий, можно сказать.
Вот как раз в конце 80-х Татьяна Павловна нас учила петь песнопения. Вот одно из них мне очень врезалось в память: «А тебе радуется благодатная всякая тварь». Мы пели, разбирали, еще детки тогда были. Вот. А Илья Александрович, он вел нас сольфеджио. Тоже это конец 80-х годов, то есть они вот 30 с лишним лет в нашем приходе. То есть целая, ну, если можно сказать, эпоха. Эпоха, да. Тоже год 33, наверное. Нет, Татьяна Павловна еще раньше. Это я говорю, когда вот мы детьми уже пришли на клирос. Татьяна Павловна, она еще раньше. Это начинала пение там, в Алтуфьевском храме.
Отец Дмитрий, мне вот помнится, почему я начал его некое такое цитирование. Говорил, что была, допустим, там до революции одна традиция, а сейчас у нас другая традиция, в особенности вот в больших приходах, в больших городах, это именно формирование клироса, наличие хора, может быть, не одного, достаточно большого состава, который поет не только в праздники, но и в будни, если богослужение ежедневное, у нас оно ежедневное, и не в одном храме уже давно. Это тоже довольно такая большая нагрузка и на самих певчих, и на регента, и на руководство храма, и не на администрацию, потому что это требует ведь и материального обеспечения. И это довольно непростая задача все-таки. Вот насколько действительно для современного и певчего, и регента осуществление и руководство хором, ну и для настоятелей, наверное, и содержание хора является задачей трудной, непростой. Это действительно такая новейшая традиция, которая, я что имею в виду, которая не просто сформировалась в наше время и требует определенных, в том числе материальных затрат, но которая должна, видимо, как-то и дальше продолжаться, развиваться. Ее же невозможно как-то, выражаясь современным вульгарным языком, взять и отношение вот этих материальных и физических, психофизических затрат как-то оптимизировать, изменить кардинально.
Ну, наличие постоянных служб, да, требует, естественно, и наличие постоянного хора. Тем более, что это храмы московские, тут нельзя одному или двум певчим выйти, как в деревне, и спеть. И это требует такого напряжения от певчих, от регентов. Отец Дмитрий смог создать вот эту заинтересованность, вот эту привить любовь к пению, к посещению служб. И дело в том, что состав как бы у нас постоянный, что очень важно, что у нас постоянный состав. У нас, можно сказать, по большому счету не отличаются службы праздничные от служб будничных, отличаются только количественно. То есть, если на будничной службе 4 человека поют, то на воскресной службе эти же люди соберутся просто в большем составе. Даже несмотря на то, что у нас в воскресенье много служб и всеночных, и литургии совершается, и все надо обеспечить пением, хором. И вот это удивительно, что отец Дмитрий смог собрать. И надо, конечно же, не забывать о том, что певчим тоже надо что-то есть, о них заботиться. Но наши певчи приходят в первую очередь не ради этого, а ради служения в церкви, ради нашего прихода и, в общем-то, ради отца Дмитрия, который за это очень родил и всегда как-то вот поддерживал, так, в общем, незрим, но поддерживал. Я эту поддержку всегда чувствую.
Ну, а как вы думаете, перспектива все-таки развития современного клироса в наших вот современных приходских условиях, она какова? Ну, в каком смысле, а что нужно делать, а чего, может быть, не нужно делать применительно к клиросу, на самом клиросе, регенту, настоятелю, приходу? Потому что, да, с одной стороны, вот мотивация, что певчий приходит не ради только оплаты его труда, она, наверное, должна являться основной, но, с другой стороны, всегда ли она работает на протяжении длительного времени? Ведь могут возникать ситуации, когда и семья, и детей надо кормить. Вот как вам здесь видится разрешение такого рода коллизии, возможно?
Могу очень просто сказать. Я всю жизнь живу только на певческие деньги, по большому счету. Вот, жив, здоров, и, слава Богу, дают семью содержать. Вот.
Ну, это, наверное, своего рода чудо Божие. Ну, конечно, и я думаю, отец Дмитрий вас не лишал определенной поддержки со стороны приходских ресурсов.
Ну, только последнее время, после 10-го ребенка, да. А так, в общем-то, жили вот по большому счету тем, что есть. Вот, конечно, Господь помогает, конечно, Господь устраивает. То есть, это, естественно, не чисто певческая зарплата. Но, опять, само служение, оно остается служением, а вот довольство, как бы, Господь устраивает.
Устраивает.
Я бы так бы сказал.
Но здесь от веры очень много зависит все-таки.
Ну, это уж человек маловерный. Но тут я, честно сказал про себя, мне Господь устраивает, наверное, немножко вперед моей веры. Поэтому я спокойно пел, спокойно был при храме. Конечно, были сложные времена и очень сложные, безусловно.
У вас музыкальное образование какое?
У меня высшее музыкальное образование. Я закончил Свято-Тихоновский университет как раз регентом.
Там именно факультет церковного пения, да, и регенского искусства.
Ну, он, да, регенский факультет, да.
А ваши какие-нибудь музыкальные пристрастия, может быть, не относящиеся прямо к, скажем так, хоровому пению, какие-то имеют место быть?
Хоровое пение.
Хоровое пение?
Да. Больше всего люблю хоровое пение. У меня есть свои любимые хоры.
Ну, поделитесь.
Вот. Это хор Жарова, который как раз...
Это казачий, да?
Да, казачий хор, который в себе нес традиции действительно такого настоящего пения, вот русского пения.
Народного?
Вы знаете, смысле? Нельзя сказать народный, нельзя сказать казать. Там было очень интересно и все вместе. С одной стороны, как бы мы слышим пение профессионалов, с другой стороны, мы слышим народную песню в их исполнении. Вот, а с третьей стороны слышим залихватские, так сказать, казацкие распевы.
Ну
вот.
Да. А церковная есть традиция у Жарова?
И у них есть церковное песнопение тоже. Авторский, конечно, по большому счету. Но также есть обиходные.
Но они в традиции какой-то находились, в том числе и церковные. Это не просто какая-то гармонизация.
У них есть обиход.
Я встречался с мнением, что, например, произведения Чайковского или Рахманинова на темы церковные – это скорее такая уже гармонизация чисто личностная, авторская, которая, по сути, выпадает из традиции церковного пения. Не знаю, может, это мнение не совсем верное, но…
Нет, они пели и обиход, тоже есть замечательные записи, там, панихиды, к примеру.
Это, слава богу, что они сохранились, потому что они в эмиграции же записывали.
В эмиграции, да. Но опять, задача записи была все-таки, скажем так, не службу представить, да? Хотя записи службы, наверное, есть какие-то, ну, я не встречал. Все-таки на запись как бы шли концертные произведения в первую очередь.
Ну, в тогдашней иммиграционной среде, понятно, там надо было и как-то выживать, и как-то себя представлять, как Русь уходящую.
Да, они несли русскую культуру и очень много в этом направлении сделали. Если еще говорить о хорах, о пристрастиях, хор Свешникова, ну, опять-таки, естественно, конечно, в первую очередь старые записи. Слушаешь и думаешь, как люди раньше пели. Вот если опять вспоминать о знаменном пении, поем, смотрим ноты, смотрим там какие-то расшифровки. Кто-то получше поет, кто-то похуже поет. Вот. Но понятно, что вот отсутствует эта традиция. И не только знание распева, не только знание каких-то вот тонкостей распева.
Культура,
отсутствует вот
некая
культура, отсутствие. Да. А здесь мы видим хотя бы культуру еще не такую давнишнюю, а вот дореволюционную, хорового пения, такого вот, может быть, концертного, конечно, в первую очередь. Поют такие, ну, как бы музыку церковную тоже, композиторскую, и народную тоже уже в таком композиторском сложении. Вот. Но все-таки удивительно, как они поют. Вот взять что-то там середины прошлого века, 20-го, записи, ну, и Жарова, и записи хора Свешникова, ну, никто так не поет, даже близко.
Есть чему поучиться, если, конечно, этому можно еще научиться. В наше время клипового, что называется, сознания.
Да, тут что-то должно в сознании поменяться, чтобы даже не то, чтобы так петь, а чтобы к этому приблизиться. Вы знаете, чтобы это услышать, чтобы это просто понять, услышать, должно пройти очень много времени. Я тоже раньше не понимал, мне просто нравилось. Потом, учась в институте, получив образование, еще много времени прошло до того, как какие-то вещи я понял. Поэтому это такой очень длительный процесс. Ну, отец, да. Дмитрий, кстати, тоже упоминал на проповеди, чтобы научиться петь, говорит, надо лет 15, не меньше. Как бы, ну что, уже можно взять, выучить ноты, тем более, если есть образование, пришел, выучил и поешь себе. А нет. Тут, чтобы вот что-то понять, чтобы вот как-то в это проникнуть, действительно проходит еще много времени. Я вот тоже учил петь мужчин, молодых людей. Ко мне несколько раз приходили уже музыканты. Тоже говорили, ну дай ноты, сейчас я дома выучу, я приду. Вот вы знаете, их было несколько человек, прямо вот так, я бы даже сказал, почти подряд. Музыканты такие уже с образованием, с высшим. Вы знаете, они все пропали в течение очень быстрого времени.
А это, знаете, общая проблема не только для музыканта, например, вот иконопись взять. Это такое общепринятое мнение, что вот светскому художнику очень трудно переучиться на то, чтобы стать таким хорошим иконописцем, потому что очень разные подходы.
Это другой язык вообще,
да.
Другое изложение, другое восприятие, другое понимание. Тоже художник всю жизнь рисовал перспективу, а тут ему предлагают обратную перспективу.
Да. Ну, не как? Только. Да. Вот отец Дмитрий, он, конечно, не был профессиональным музыкантом, но он же обладал большой музыкальной культурой. Он же даже в свое время в Акаву учился,
да,
бельканто. Да. Да. Вот что вы могли бы заметить на этот счет? Какова его, действительно, вот его проявление и в служении, как диакон, наверное, вы это как тоже могли чувствовать, его вот именно общей музыкальной культуры именно? Что?
Ну, отец Дмитрий разбирался и любил вообще искусство, не только музыкальное и художественное. И везде у него был такой очень тонкий к этому подход. И в том числе такая любовь, такое понимание церковного пения. Говорю, он об этом как бы очень мало говорил. Но он часто давал понять. Вот я помню, вышел на проповедь и сказал приблизительно такие слова, что вот это было на вечере Рождества Христова. Значит, вот как мы сегодня слышали тексты стихир в исполнении мужского хора, вот прям там было четко так вот понятно, что подчеркнул, что хорошо спели, все слова понятны. А самое интересное, что я действительно накануне этой службы какой-то период такой я прорабатывал, что наша задача – донести текст. Вот мы очень старались с хором это сделать. И вот отец Дмитрий, выйдя на проповедь после этой службы, вот это подчеркнул. И вот он так очень аккуратно давал это понять, что вот здесь хорошо, а здесь не очень. И это всегда было ценно, и это надо было уловить. То есть он не приходил на клир, говорил, так, вот это вот не пойте, это пойте. Порой священники, настоятели, они так регулируют пение в церкви. А отца Дмитрия так не было. У него, так сказать, другой язык общения был.
Ну, вы заметили несколько ранее, что отец Дмитрий, он создавал условия определенные. Он создавал, можно сказать, в этом смысле культурное поле, в котором человек, пришедший в церковь, к нам, в наши храмы, мог бы себя как-то вот реализовывать творчески в том числе.
Да, безусловно. Опять-таки поддерживал наших ведущих регентов, специалистов в этом.
Донести смысл, да, текста богослужебного и донести смысл Евангелия все-таки и вообще донести христианство, смысл христианства, это, наверное, одна из самых насущных и важных задач вообще священнического служения, не только священнического служения, а вообще любого служения в церкви. И действительно, отца Дмитрия мы таким вот примером живым для нас и имеем, и дай Бог будем продолжать, пока живы, с Божьей помощью этому учиться. Спасибо, отец Феодосий, что пришли к нам, стали участником нашего диалога под часами. Дай Бог, не последний раз. Надеюсь, возникнут какие-то со временем темы, связанные с церковным служением, с музыкальной культурой, с хоровым пением, которые можно будет продолжить обсуждать под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. Спасибо, спасибо всем, кто нас смотрит, слушает, и храни всех Господь.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали беседу с диаконом и регентом храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской улице Феодосием Мамаревым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.